Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем в эфире радиоканала «Воскресенье» рассказывать о работе православной службы милосердия и Центра защиты материнства «Колыбель». И сегодня у нас в гостях психолог Центра защиты материнства «Колыбель» Елена Кокшарова. Добрый вечер, Елена.
Здравствуйте.
Сегодняшняя наша беседа будет посвящена проблеме так называемых «бэби-боксов». Ну, прежде всего, обратимся к истории и узнаем, что же это такое. Если кто-то думает, что это какое-то нововведение, такие устройства для того, чтобы оставить ребенка, отказаться от него для приема подкидышей, если кто-то думает, что это вот примета нынешнего такого неблагополучного времени, то, конечно, это не так. На самом деле отсеки для подкидышей существовали в той или иной форме на протяжении столетий. Система эта широко была распространена в средние века. Первое так называемое колесо подкидышей было создано в Италии в 1198 году. Папа Римский Иннокентий III признал, что подобные приспособления должны быть организованы при приютах, с тем, чтобы матери могли анонимно оставить своего ребенка, а не убивать его. Особенно часто младенцев топили в реке Тибр. Отсек для подкидышей представлял собой цилиндрическое устройство, вмонтированное в наружную стену здания, наподобие вращающейся двери. Мать клала ребенка в цилиндр, вращала его так, чтобы ребенок оказался внутри церкви, и затем звонила в колокольчик, чтобы оповестить смотрителей. Одно из таких приспособлений сохранилось до наших дней в госпитале Святого Спирита в Ватикане, где оно использовалось со средних веков до XIX века. Ну и в нашем современном мире до сих пор это устройство используется во многих странах. В основном вернулись к этому активно с 2000 года. Особое распространение «Окно жизни» получило в Германии, где в настоящее время существует около 100 таких отсеков, и, как ни странно, в Пакистане. Их около 300. В немецкоязычных странах этот приемник носит название «Окно жизни» – «Baby Box». На итальянском называется «колыбель жизни», на сицилийском «колесо», на японском «колыбель аиста» или «детская почта», на китайском «островок детского спасения», на польском «окно жизни». Ну вот на русском языке еще какого-то специфического названия не придумано, поэтому мы пользуемся английским названием «baby box». Расскажите, пожалуйста, Елена, что у нас сейчас в стране? Как обстоит дело вот с этими устройствами для спасения детских жизней. Ну, а потом мы перейдем уже к нашим местным уральским делам, проблемам.
В стране в 11 регионах России уже установлены бэби-боксы. Самое большое количество – это пермики, конечно, они первые, они инициировали
там это движение. Краснодар, по-моему, был, да?
В Перми больше всего. Краснодар, Сочи, Курск. То есть 11 регионов. Сейчас все не перечислю, чтобы не обмануть кому-нибудь. А то меня потом поправляют, звонят, что я не была. Везде устройства стоят в медучреждениях. То есть это либо роддома, либо это детские стационары, либо это станции скорой помощи.
Ну, это самое логичное.
Ну, да.
Потому что ребенку, как мы понимаем, сразу требуется осмотр медиков. Возможно, может и медицинская помощь потребоваться. Поэтому... Ну, насколько я понимаю, у нас медицинские учреждения не хотят пока, по крайней мере, принимать в этом участие. Вот расскажите, пожалуйста, Елена, как этот проект вообще начинался, кто его инициировал и как происходило и происходит продвижение его у нас здесь, в Екатеринбурге?
Начало было, конечно, трагичным. У нас у подопечной мамочки умерла грудная девочка, которую мы долго собирались спасать. То есть мы все думали, ехать нам за ней в Тагил, не ехать. Мы понимали, что эта сфера не нашей компетенции, и мы просто так у матери забрать грудного ребенка не можем. Но мы видели, четко понимали, и очень было тревожно, видя и маму, и ребенка, мы понимали, что ну вот не выживет он вот с ней, не выживет. Ну вот так и случилось. Пока мы думали, решали, девочка умерла просто с голоду. Вот, хотя мама молодая, но не кормила. Вот. И после этого я очень была опечалена ситуацией, очень долго думала. Ну и вот Господь послал мысль никак по-другому. вот никак по-другому. Кто-то сказал слово, что есть вот такое устройство, было бы, и вот с этого все и завертелось. То есть я начала мониторить.
В таких случаях ребенок мог бы выжить, если бы мать услышала как-то, что вот такое есть, возможно, отнесла бы его, думая, что сама не может о нем заботиться.
Ну, как предположение, конечно. Я всегда больше думаю, что даже не столько мать, а сколько окружение этой матери. Ведь хоть кто-то сердобольный один мог оказаться, и видя, какая она, и не зная, куда девать, взять и положить ребенка, сходить. Потому что есть прецедент, что ребенка в Пермь привезли из Екатеринбурга. Это люди ехали на машине.
Но это своего ребенка. Хотя мы не знаем, наверное. Это же анонимно все происходит.
Конечно, мы же не знаем, чего они. Да тут хоть какого ребенка принеси. То есть я понимаю, что если бы я ребенка нашла на улице в подъезде, я понимаю, что я позвонила бы сначала в милицию, да, потом в скорую. Но есть бабушки, которые не знают вот эту схему, куда звонить. А вдруг у ней в соседнем дворе стоял бы бэби-бокс. Точно она бы пошла его туда положила?
Конечно.
А уж не на ближайшую помойку-то вот точно. Вот, медики нам категорично ответили официальным отказом. Отказали они. Письмо было послано уполномоченному по правам ребенка Морокову, вот, в котором был официальный отказ об установке.
Ну, я так поняла из того, что я читала в прессе, что как раз уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков был единственный человек, который, в общем, захотел вам как-то помочь и вместе с вами эту идею пробивать, да?
Да. Ну, то есть он, у него есть выходы в официальные структуры, он четко знает схему, кому звонить, куда писать. Да, то есть он действовал сверху, мы внизу ждали. Мы за это время просто очень быстро собрали деньги. Просто
на
быстро.
На первый бэби-бокс. А во сколько обходится установка этого устройства?
Ну, вот пока нам он обходится в 260 тысяч один. У нас деньги есть на второй.
То есть вот сейчас я заходила к вам на днях на сайт службы милосердия и видела, что там сейчас идет сбор на бэби-боксы.
Второй.
Там, по-моему, порядка 86 тысяч сейчас собрано, если счетчик правильно работает. Это значит, уже на второй идет сбор, да?
Первый у нас уже проплачен.
То есть первый, в общем, можно уже устанавливать.
Мы надеемся, 20 числа мы его установим, февраля.
Это в храме Иннокентия Московского, да? А не возникало ли каких-то проблем с установкой именно в храме в плане согласования с какими-то официальными структурами? Вообще есть какой-то законодательной базы, как я понимаю, ведь никакой нет?
Нет, то никакой законодательной базы. В связи с этим никаких проблем у нас не было пока.
Пока,
слава
да?
Богу. Все может быть, конечно.
Ну, будем надеяться, что их не будет, потому что, ну, если люди не хотят пойти навстречу и принимать в этом какое-то участие, то дай Бог, чтобы они хотя бы не мешали.
Вот такая же позиция. Не хочешь помогать, лучше не мешай.
А дальше у вас есть какие-то планы, где будет установлен следующий бэби-бокс? Тоже постараться
пока
при каком-то храме?
Пока конкретного места нету. Ну, я надеюсь на какой-то отклик руководителей частных клиник. На самом деле у нас есть очень, скажем, добрые отношения с некоторыми руководителями. Попробуем договориться. Если получится, ну, в основном хочется же понимать территориально, где это будет. То есть их располагать, боксы надо тоже, ну, может быть, не по схеме, но понимая, куда, в принципе, человек может пойти. То есть это должно быть доступно, да, должен быть подъездные пути, транспорт какой-то быть. То есть это не должно быть захолустьем, куда не доехать. Хотя не так давно ребенка положили в храм в Несхозе. Отдаленный очень район. Но транспорт-то туда ходит, да? Вот. Конкретного места пока нет. Пока нет. Ну вот в связи как-то с недавней ситуацией, которую я узнала по Тагилу, очень хочется и там поставить.
То есть там тоже какая-то тяжелая ситуация вот с детской смертностью именно младенцев выкинутых куда-то, да? А у вас вообще есть какая-то статистика? Приблизительная хотя бы?
Статистика у милиции у нас. Вот, насколько я понимаю, люди, самые первые, кто заинтересован был в других регионах, это милиция. Потому что, находя ребенка в мусорном баке, то есть это уголовное дело, а чье оно? Естественно, полиция. Да? Видеть лица мужчин, которые находили этих детей, и в каком они пребывали после этого состояния, очень трагично. Мужчины иногда спрашивают, как женщина вообще в принципе может это делать. Мужчины это тяжело переживают. Особенно мужчины, которые были в горячих точках. Поэтому мы, видимо, именно поэтому мы нашли отклик в храме Иннокентия Московского у батюшки Зайцева.
Вот, Елена, теперь давайте мне бы хотелось перейти к аргументам противников установки бэби-боксов, потому что я понимаю, что мы начали уже с того, как это все происходит, реализация этого проекта, а многие радиослушатели, может быть, сидят и думают про себя, что зачем они все это вообще затеяли, для чего это нужно, потому что есть такое мнение, что наличие вот такого устройства, окна жизни, оно может подтолкнуть кого-то к тому, чтобы отказаться от ребенка. То есть, возможно, женщина худо-бедно как-то бы она перемогалась и все-таки оставила бы себе этого ребеночка, а тут вот такой удобный способ знать, что, во-первых, он останется в живых, а на помойку действительно, слава богу, далеко не всякая женщина решится выкинуть, а тут уже с гарантией, что он будет жив, что понятно, что, возможно, у него потом даже будет приемная семья и так далее. Это как-то снижает вот этот порог ответственности и может подтолкнуть каких-нибудь неразумных мамочек к тому, чтобы избавиться от ребенка в той ситуации, когда она, может быть, могла бы еще как-то справиться сама. Что вот на это можно ответить?
Рядом с бэби-боксом есть такой спасительный маячок, как стенд, на котором будут перечислены все организации, которые помогают женщине в кризисной ситуации. И как показывает опыт других регионов, именно возле этого стенда скапливается большое количество людей. Очень многие смотрят. То есть примерно соотношение было 28 человек посмотрело информацию стенда и одного ребенка положили. То, что там будет стоять очередь, это точно там не будет, правда ведь? Вот. И все-таки, если говорить о просто отказе матери от ребенка и о спасении жизни ребенка, то мне кажется, это неравноценные вещи. Ребенок в любом случае имеет право на жизнь. Какая бы там мама ни была, какая бы она ни была ситуация, если она нам позвонит, мы поможем. Да, устроим ее в приют. С ней будут работать и смотреть, насколько она вообще сможет дальше ребенку-то помогать. Но если она и не сможет, ну, слава богу, он попадет в приемную семью, почему нет? По крайней мере, он живой. Не знаю, мне непонятны контраргументы противников. Просто они, медики вообще, на самом деле, достаточно очень жестокая каста. И они не хотят заниматься детьми. И говорить так вот отвлеченно, что вот мы даем еще один шанс женщине бросить, да мы даем шанс ребенку выжить.
То есть тут прежде всего надо...
Ну, о детях надо думать
на этот
сначала.
Момент думать не о морали этой мамы, а о спасении жизни ребенка.
О нем-то кто позаботится?
Мне даже кажется, что, может быть, плюс к тому, что стоит стенд около бэби-бокса, внутри самого бэби-бокса должны быть какие-то листовки.
Там лежит письмо, письмо родителю. Как только она открывает, там вот красивая одеялка-матрасик, и большое лежит письмо родителю. И там написано, что вы можете вернуть себе ребенка. У вас есть 30 секунд, чтобы передумать после того, как вы захлопнули дверцу, положили дитя. У вас там написаны все координаты, что делать после того, как дверь захлопнется, но вы передумали, хотите вернуть себе ребенка. Там все есть, там вся информация для родителей.
А действительно, что? Вот, предположим, женщина вернулась домой, а потом спохватилась, схватилась за голову и поехала обратно. Вот если вы говорите, нет никакой законодательной базы, к сожалению, пока я поняла, что проект в Госдуму был, его пыталась там, по-моему, Елена Мизулина продвинуть каким-то образом, ничего, пока из этого почему-то ничего не вышло. Это же для меня просто загадка при такой ужасной статистике, которая у нас существует, почему наша Госдума, которая готова принимать самые безумные какие-то законы, почему она не может настолько... действительно нужный и полезный закон принять, для меня это просто непостижимо абсолютно. Так вот, если нет законодательной базы, как вот это будет все устроено? Каким образом мама, передумавшая, может забрать ребенка?
Ну, у ребенка, подкинутого в бэби-бокс, есть статус подкидыша, будет сразу. Дитё попадает в стационар, в детскую больницу. Мама первое, что делает, она заявляется и в милицию, говорит, что это она ребенка оставила в том бэби-боксе. Она предоставляет документы, она заявляется в органы опеки. То есть ребенок после больницы сразу же будет в опеку направлен. То есть специалисты опеки придут к ребенку. То есть на самом деле, если захотеть, вернуть можно, но тебе придется доказать, что это твой ребенок, помимо документов и всего прочего. Значит, надо будет сдавать генетическую экспертизу.
Елена, как вам кажется, вот по вашему опыту работы в Центре материнства «Колыбель», все-таки каков основной контингент вот этих матерей, которые могут воспользоваться вот этим бэби-боксом? Это женщины, родившие дома, вне всяких медицинских учреждений в основном? Или это могут быть женщины, которые вот пожили несколько месяцев с ребенком, поняли, что у них какая-то критическая там финансовая ситуация со здоровьем, никто не помогает, действительно, и у вас в центре очень много таких случаев, когда женщина оказывается, особенно молоденькая девочка, один на один со всеми своими проблемами, и некому помочь, и мужчина сбежал, и жить негде, и все что угодно может быть. Не будем сейчас обсуждать ни моральный облик, ни всякие эти перипетии, они могут быть разными, осуждать не будем. Но вот каков в основном контингент вот этих женщин? Или вы сейчас об этом не задумываетесь, то есть как сейчас не в этом проблема?
Но проблема точно не в этом. У нас на самом деле, мы же девочкам помогаем, то есть если мы с ней договорились, что она рожает, все-таки мы ее уговорили от аборта, отговорили, да, мы ее сопровождаем всю беременность, и, как правило, наши мамочки, у нас не было этого случая, у нас никто детей не оставляет, в принципе. Что касается бэби-боксов, это, естественно, большинство – это домашние роды, это ранние роды, вызванные роды, это матери, которые скрываются по каким-либо причинам, это нелегальные мигранты, это точно, но и есть процент матерей, да, родивших в роддоме, вышедших домой, ушедших, прописавших ребенка, получивших материнский капитал, получивших все дотации от государства и выбросивших своих детей. То есть Тагил вот сейчас этим славится. Поскольку я не знаю статистику Тагила именно милицейскую, но есть статистика по, не статистика, скажем, а последние данные из детского дома, а там именно вот это происходит. Рожают в роддоме, забирают ребенка, прописывают, получают все, каким-то образом ложатся в стационар и уходят.
И оставляют ребенка в больнице.
Слава Богу, что в больнице, правда? Чаще это героиновые мамы, это зависимые мамы. То есть, у них ума хватает не кинуть. Но если она просто в стационаре находится в том состоянии, когда она не употребила наркотики. Правильно? Если бы она их употребила дома, вариант, что она положит ребенка в стационар, поедет, его нету. Куда она дитё денет? По крайней мере, хотя бы с кем-то, кто там рядом, человеки-то ведь есть. Хоть у кого-то сердце-то, может, дрогнет, и он пойдет и положит, и отвезет ребенка. Нет у нас этой определенной статистики, поскольку это анонимно, мы не можем создать портрет этой матери. Мы можем только предполагать, как оно на самом деле. Но настолько всегда разные ситуации у всех.
То есть преимущество прежде всего в анонимности, что
да.
Никакого видеонаблюдения
никакого.
Там нет, соответственно, никто разыскивать, полиция не будет
нет.
искать, кто оставил ребенка.
Конечно, когда она в роддоме ребенка остает, это знают все, что Зина ушла рожать, да, ребенка там бросила, и все соседи, все, у нас, как ни странно, народ этого стесняется все еще хорошо. А тут основное – это анонимность, никто не узнает, никто искать не будет.
Прежде чем решиться оставить ребенка в бэби-боксе, наверняка большинство женщин испытывают какое-то тяжелое, очень тяжелое состояние, какой-то стресс. И очень многим из них, возможно, можно помочь сохранить ребенка при себе. Но, насколько мне известно, у нас приют для вот таких вот женщин, оказавшихся в критической ситуации, если мне не изменяет память, возможно, у Истенка есть, и то я не уверена. Есть
у них квартира.
Квартира у них есть, приют маленький, но сколько там, 6, 5 человек.
10 матерей, по-моему.
10 матерей. Конечно, для такого огромного мегаполиса это очень мало, потому что женщины у нас оказываются в критической ситуации, и тогда, когда родители девушку выгнали из дома, и тогда, когда просто негде жить, из общежития выгоняют, и когда муж бьет и приходится среди ночи брать ребенка на руки и убегать куда-то, куда глаза глядят. И, в общем, конечно, этого недостаточно. Вот я хотела спросить, конечно, бэби-боксы – это хорошо и правильно, но мне кажется, нам нужно думать в нашем огромном городе и о приюте для бездомных людей, которого у нас тоже нет, и о приюте вот для женщин, оказавшихся в кризисной ситуации.
То есть можно же, да, я не всегда поражаюсь, есть приют для собак. Сколько у нас их в городе? как у нас народ любит помогать собачкам, бездомным собачкам, на лечение такой собачки. Картина: стоит бомж, сидит рядом собака. Деньги дают собаке, но не бомжу. Поэтому у нас в обществе вот такое отношение даже к бэби-боксам, что там будут брошенные дети. Отношение как к бомжам, к ненужным.
Может бэби-бокс быть, кто-то, знаете, у меня даже мелькает мысль, может быть, эти противники иногда и про себя цинично думают, что, ну, в конце концов, куда девать такое количество брошенных детей? Ну, помрет, знаете, он, и ладно,
на и портале меньше будет Е1 вот этого. Очень жесткие высказывания, такие жесткие, что я вообще не предполагала, что у нас народ может так писать. Видно, что это молодой народ.
У нас очень много агрессивно настроенных людей, и цинично настроено. К сожалению, именно вот стоит зайти на какие-нибудь форумы и увидеть, особенно вот в таких темах, о приютах для там бездомных, вот для мамочек и так далее.
То есть бэби-бокс – это крайняя мера, да? Если рядом висит стенд, а он там будет стенд висеть, и будут перечислены организации, которые могут женщине попасть в кризисные, помочь в кризисной ситуации. Но мы же сейчас эти организации уже работают столько лет, мы же их знаем сейчас, кто есть и кто чем обладает, какой базой. У нас их нету практически. То есть на государство в этом мы рассчитывать не можем. То есть нет государства. То есть, наверное, он есть, но мы про него не знаем, и не все туда попадают, на самом деле. И то, что срок очень маленький, короткий, женщина там провела месяц, а дальше-то она куда? Что у нее через месяц изменится? Ничего не изменится. Поэтому у Аистенка есть квартира, да, ура. Больше нет у нас организаций, которые обладают своей какой-то базой. Поэтому приют нам просто нужен как воздух. Чтобы этим женщинам помогать, чтобы они детей не бросали, с ними была какая-то работа, помогать им социализироваться, помогать им с документами. И за то время, пока все это течет, ребенок подрастает, и она успокаивается, мамочка, и приходит в состояние нормальное, понимает, что она может выжить. И уже нет у нее вот этого беспокойства и ужаса, что с ним делать. Я его родила, куда его деть, как мне его кормить. Ее потом все равно даже надо из нашего приюта, ее надо куда-то выпускать. То есть это на самом деле колоссальная работа. Ей надо помогать получить образование какое-то, хотя бы какую-то банальную профессию. Надо трудоустроить, чтобы она смогла себе оплачивать жилье. И вот оно все дальше, дальше. Ну, кто-то-то это должен делать. Потому что таких мамочек у нас очень много.
По западным фильмам очень часто вижу, показывают эти приюты для женщин или бывших проституток, или женщин в кризисной ситуации. В основном это все-таки этим занимаются благотворительные католические организации или протестантские. То есть это все равно больше не сфера государства, а сфера благотворительности, сфера религиозных организаций. Поэтому вот я хотела спросить, не планируете ли вы какой-то сбор, опять же, начать благотворительный, опять же, где-то на сайте, чтобы тоже, ну, вот какой-то дом, какую-то квартиру покупать для такого приюта?
Ну, мысленно планируем, но не начинали. Это тяжелый большой проект, за него надо взяться, но он нам необходим просто. Иначе, конечно, смысл. То есть мы сейчас помогаем, да, барышням нашим, кто у нас в кризисной ситуации. Есть благотворители, но мы просто элементарно снимаем им жилье. Ну, кошелек тоже не резиновый, да, это 1, 2, 3, вот у нас их сейчас 5. 5 мамочек, которые финансируют организации, и они снимают, мы им снимаем комнаты. Но хотелось бы, чтобы это было комплексно, чтобы они были под одной крышей, чтобы за ними можно было наблюдать и работать. Как-то их не бегая по разным местам, да, а очень хорошо, когда они объединяются, потому что опыт этот есть везде.
Так и мы вместе, мне кажется.
И вместе им лучше, одна другой помогает и понимает, что она не одна такая, да, одна мамочка садится, занимается детским садом, они организовывают, вторые ушли работать. Угу. И они таким образом, как в коммуне раньше было, они так научаются жить. И они понимают, что не каждая из них не одна, они вместе. Это же здорово.
Ну вот сейчас, Елена, давайте скажем, каким образом наши слушатели могут помочь все-таки с устройством этих бэби-боксов. Значит, вот вы сказали, что очень скоро первый бэби-бокс откроется, начнет работать в храме Иннокентия Московского на улице Ленина. Но на второй бэби-бокс уже, мне кажется, ну, через несколько месяцев, возможно, тоже будут уже собраны средства. Но, тем не менее, они еще нужны. Там, вот я говорю, где-то 86 тысяч, а нужно 250, да?
260.
260 для установки этого устройства, окно жизни. или бэби-бокс. Значит, вот расскажите, как можно пожертвовать, чтобы, может быть, кто-то еще поучаствовал в этом добром деле?
Пожертвовать можно через сайт. Кто как умеет, на самом деле, на первый бэби-бокс. К нам просто в колыбель женщина пришла рано утром, принесла всю сумму. Угу. Просто на стол положила и ушла.
Ну, для тех, кто умеет пользоваться интернетом и платить через онлайн-платежи всякие, вот, значит, сайт службы милосердия, ikbmilosердие.ру, и там, по-моему, раздел «Просьба о помощи». В этом разделе «Просьба о помощи» там есть сбор на бэби-бокс. Вот можно зайти и разными способами оплатить. Там, по-моему, можно и через терминалы всякие класть деньги, а можно провести онлайн-платеж через интернет-банк. В общем, все очень удобно на самом деле устроено. Было бы желание. И дай бог, чтобы такое желание возникло после того, как мы сегодня с вами рассказали об этом. Была передача у вас совсем недавно по телеканалу «Союз», были публикации в светской прессе. Вот будем надеяться, что люди будут присоединяться. Во-первых, нужно, конечно, какое-то создавать общественное мнение о необходимости вот этих устройств, чтобы их было больше, потому что, конечно, 3-4-5 в городе это было бы не лишним. В конце концов, ну, 250 тысяч, да, это немалые деньги, но в масштабе там городского или регионального бюджета это, конечно, копейки. У нас тратятся деньги на всякую ерунду, на, не будем даже говорить на какую, а вот на такое благое дело уж, конечно, денег никаких не жалко.
В Краснодаре мэр сам закупил 5 бэби-боксов.
И жалко, конечно, что медики никак не идут навстречу. Как-то хочется все-таки надеяться, что какие-то трезвомыслящие люди появятся, тем более, что в других-то регионах как раз медицинские работники, медучреждения, они проявляют инициативу, идут навстречу. Будем как-то надеяться, что и у нас это будет. Может быть, посмотрят просто, что в других регионах вот так, а что же мы вот так вот отстаем. Может, кто-нибудь сверху скажет, наконец, что давайте уже. В любом случае, спасибо вам за эту работу и спасибо, что нам сегодня рассказали о том, что такое бэби-бокс, для чего он нужен. Я напоминаю, что у нас в гостях была психолог Центра защиты материнства «Колыбель» Елена Кокшарова. Спасибо вам. До новых встреч.
Спасибо.